Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Здравствуйте. КНДР проинформировало мировое сообщество о проведении очередного ядерного испытания. Это испытание стало третьим испытанием в истории Северной Кореи. Ранее сообщалось о подозрительной сейсмической активности в районе Сонджин-Гэбам, в 379 километрах к северо-востоку от Пхеньяна. На прошлой неделе южнокорейские специалисты выступали с предположением о том, что ядерные испытания КНДР могут стать одним из этапов создания водородной бомбы. В 2005 году Северная Корея объявила себя ядерной державой. В 2006 и 2009 годах КНДР провела подземные ядерные испытания. О том, превращается ли режим Пхеньяна в источник ядерной угрозы, мы сегодня беседуем с Валентином Моисеевым, бывшим заместителем директора Первого департамента Азии МИД Российской Федерации. Добрый вечер, Валентин Иванович.
Здравствуйте.
Как, по-вашему, по сравнению с 2006 и 2009 годами, продвинулась ли вперед КНДР в создании атомной бомбы?
Ну, мне кажется, что, несомненно, продвинулась, потому что если раньше, в 2005 и 2009 году, говорили о не столько о бомбе, сколько о, так сказать, каком-то устройстве ядерном, то сейчас уже говорят о... именно о бомбе, поскольку это миниатюрное какое-то достаточно компактное устройство, которое способно, которое и предназначено именно быть бомбой, которое способно быть, способно транспортироваться какими-то средствами, там, будь то самолеты, будь то какие-то другие средства доставки.
А чем вы объясняете такую степень гласности, что раньше приходилось по косвенным сейсмическим данным судить, а сейчас КНДР сама призналась в содеянном?
Ну, мне кажется, что это, так сказать, все вот эти и сама программа, и само испытание, это в первую очередь предназначено для публики. Оно, как говорится, не должны быть заинтересованы в том, чтобы общественность не знала, чтобы мировая... Наоборот, они заинтересованы в том, чтобы все знали, что, это, что они имеют эту бомбу, что они обладают, так сказать, способностью нанести в случае необходимости какой-то удар и тем самым, так сказать, оградить себя от возможных каких-то воздействий извне.
А чем вы объясняете то редкое единодушие, с которым вот страны, даже члены Совета Безопасности ООН, осудили эту программу?
Ну, это, так сказать, это очевидно, что это испытание, это не что иное, как, так сказать, игра с огнем на таком пятачке, как Корейский полуостров. Ведь и даже без ядерного оружия Корея представляет собой, так сказать, весьма взрывоопасный район мира. Север, юг – это непримиримость между двумя частями Кореи. Так сказать. Ни одна же сторона, ни северная не признает юг, ни юг не признает север. Они постоянно находятся в конфронтации. Постоянно, так сказать, то какие-то территориальные у них проблемы, то еще другие проблемы. То есть говорить о каком-то даже приблизительно или каком-то... в примерном мире не приходится. А ядерное оружие, так сказать, эскалирует обстановку многократно. То есть в случае какого-то конфликта, может быть, ну, не дай бог оно применено. Это во-первых. Во-вторых, так сказать, ведь Корея находится, и даже сам испытательный район, в непосредственной близи от России. Мы одна из тех стран, которые в первую очередь должны, так сказать, осуждать и, так сказать, всячески препятствовать испытаниям и вообще наличию ядерного оружия в Северной Корее. Китай рядом, Япония недалеко. Но и, естественно, так сказать, мировая общественность и ООН была возмущена тем, что несмотря на призывы, несмотря на... резолюции ООН о том, чтобы КНДР воздержалась от создания испытаний ядерного оружия, создания ракетного оружия, Северная Корея, так сказать, игнорирует эти резолюции, просто не обращает на них внимания. Это, естественно, возмутительный факт.
А как вы объясняете, почему, несмотря на санкции, все-таки Южной Корее, Северной Корее удалось создать атомное оружие?
Ну, видите ли, санкции, так сказать, на мой взгляд, как минимум неэффективны в отношении Северной Кореи. И как максимум они заставляют ее еще более двигаться в том направлении, в котором она движется. То есть эти санкции дают северокорейцам моральное и любое другое оправдание развиваться, я имею в виду в том направлении, в котором они идут, развивать ядерное оружие, ракетное оружие. так сказать, утверждая, что вот видите, даже несмотря на то, что у нас хоть что-то есть, они все равно против нас. А если у нас ничего не будет, что ж они с нами сделают? То есть вот эта ситуация, так сказать, она вот как-то выделяет, что ли, Северную Корею из других стран, в отношении которых применяются эти санкции. Это с одной стороны. С другой стороны, конечно, ведь все, так сказать, значимые страны осудили Северную Корею. Но очевидно, что все это делается в сотрудничестве с какими-то другими странами. Что, так сказать, подспудно это сотрудничество идет, оно шло раньше, оно идет и сейчас, и оно, видимо, будет идти и впредь. То есть тут как-то надо найти, видимо, те условия, что отделить вот это внешне выраженное осуждение с одной стороны и внутренние процессы, которые происходят с другой стороны. То есть действительно в вакууме просто так ничего без специалистов, и даже специалистов подготовить Северная Корея не смогла бы у себя внутри страны. Значит, кто-то их готовил, кто-то предоставлял необходимые, так сказать, какие-то изделия, там, я не знаю, там, материалы и так далее. Это же не просто так, не на коленке сделанное изделие.
А как вы считаете, вот связано ли недавние испытания средств доставки и сейчас испытания самого ядерного
устройства? Конечно, несомненно. Притом, кстати, средства доставки ведь выбраны не просто, допустим, ракета средней дальности. Хотя это было бы, может быть, и проще с точки зрения технической. А именно ракета, так сказать, дальнего действия, способная поразить уже, так сказать, даже какие-то части Соединенных Штатов Америки, не говоря уж там о, так сказать, японских островах и, так сказать, базах Америки в Азии. А Америка рассматривается, Соединенные Штаты рассматриваются как главный враг, который, так сказать, и препятствует и объединению Кореи, и препятствует, так сказать, развитию Кореи, и вообще, так сказать, ну, что называется, враг на все времена.
А как вы оцениваете роль российских специалистов в этом? Начинали ли еще при них эту программу?
Начнем с того, что, так сказать, первый реактор в 60-е годы был построен, естественно, с помощью российских, советских тогда специалистов. В Дубне ядерщиков корейских обучали кто? Тоже российские или советские специалисты. Они, корейцы, активно участвовали до последнего времени. Я не уверен, сейчас они работают ли в Дубне, но до последнего времени они там были. Ракеты «Скат» поставлял им Советский Союз, на основе которых была сделана первая ракета на Дон. Это, так сказать, как по мнению специалистов, это небольшая модификация, так сказать, вот этой ракеты «Скат». Известная, она устарела и так далее, но тем не менее. Значит, вот этот реактор, который способен нарабатывать ядерный плутоний, по-моему, да, называется, ядерный плутоний, это в середине 80-х годов построен также при помощи Советского Союза, 5-мегаваттный. То есть это что, так сказать, известно, и то, что я знаю в отношении, так сказать, сотрудничества с Россией. Но ведь, так сказать, есть и другие ядерные или околоядерные страны, с которыми Корея сотрудничает, северная. Ну, я, так сказать, имею в виду Иран, я имею в виду Китай, в первую очередь, наверное, Китай. Неизвестно, что они сделали, какую помощь они оказали, или, так сказать, специалистами, или, так сказать, документами, материалами, подготовкой специалистов внутри. То есть, мне кажется, что в вакууме все это развиться не могло. И, так сказать, мировое сообщество пожинает сейчас те плоды, которые оно, в общем-то, само и вырастило в конечном итоге.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Наш адрес в интернете свобода.орг. А то превращается ли режим Пхеньяна в источник ядерной угрозы, мы сегодня беседуем с Валентином Моисеевым, бывшим замдиректора Первого департамента Азии Министерства иностранных дел Российской Федерации.
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин.
которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный! Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что очередные ядерные испытания, произведенные в КНДР, мы обсуждаем с Валентином Моисеевым, бывшим заместителем директора Первого департамента Азии Министерства иностранных дел Российской Федерации. Как вы считаете, сыграл ли самостоятельную роль новый руководитель Кореи вот, в принятии этого решения об испытаниях?
Я не думаю, хотя обычно, так сказать, связывают какое-то событие с именем руководителя, особенно таким, ну, так сказать, новым руководителем, который якобы для укрепления своего авторитета должен был предпринять что-то такое, что запомнилось не только внутри страны, но и за рубежом. Я не думаю, что это в данном случае так дело обстоит, ведь программа и ядерная, и ракетная, они еще были начаты при, так сказать, великом вожде товарища Ким Ир Сене. То есть товарищ Ким Ир Сен еще начал это, при нем все это, так сказать, ядерные дела все зародились и так далее. Ким Чен Ир, естественно, продолжил их. А сейчас, так сказать, Ким Чен Ын, он уже пожинает, опять же, те плоды, которые были, так сказать, заложены для него, до него. И, в общем, это и логично, и так и должно было быть. А куда, так сказать, если что-то делается, оно должно иметь выход. Должно, если производится, если работают над какой-то, над каким-то проектом, то он должен пройти испытания. Тем более, я повторю, что испытания, такие публичные, показательные испытания, выгодны Северной Корее. Им не нужно скрывать. Это раньше они скрывали. Ким Ир Сен в свое время говорил публично, так сказать, о том, что мы не хотим ядерного оружия, нам оно не нужно. И вообще мы даже испытать, ну, как мы, говорит, испытаем, это его дословные слова, как мы испытаем на такой маленькой территории, которая является наша страна, ядерное оружие. Оказывается, все можно. И испытать на такой маленькой территории, в общем, они испытали. И показали всему миру, чтобы их боялись. Чтобы не только они боялись, но и их боялись.
Да, судя по всему, тоже было подземное испытание.
Подземное, да, насколько я знаю, на 100 метров, так сказать, внутри, стороны, внутри земли. И, так сказать, сегодня я прочел, что не исключено, что еще раз, еще в очередной, в ближайшие дни будет повторное испытание проведено, так сказать, поскольку два шурфа зафиксировали спутники.
Да, сейчас никуда не скроешься. Давайте послушаем вопрос нашего радиослушателя. Вам слово.
Алло.
Добрый вечер.
Да-да, здравствуйте, это Федор, Петербург. Вы знаете, несколько странно мне вот слышать господина Моисеева, который говорит, вот, это общая проблема, и все должны расхлебывать. Этот режим фактически советские танки установили. До сих пор, ладно, бог с ним, еще в сталинское время этот режим помогали устанавливать. Но ведь, извините меня, советские власти до сих пор продолжается со стороны наших властей идиозных поддержка этого режима. Причем тут, по-моему, даже более во многом перегибают палку, наверное, идут, да, или бегут впереди Китая. Потому что вспомните все эти поездки Ким Чен Ира покойного через всю Россию. И, кстати говоря, даже перед тем, как он умер, вот встречи, по-моему, в прошлом году или позапрошлом, Медведев помпезные с этим господином. Причем речь идет не просто о том, чтобы урегулировать эту сложную ситуацию, там, разоружение. Речь идет о принципиальной абсолютно поддержке этого режима. Вот недавно был родительский съезд в Москве, выступает Тургенян и говорит, мы должны стремиться к политическому идеалу Китая и Северной Кореи. То есть вот это такой идеал. И вы знаете, вот удивительно вы сказали, что, так сказать, все должны решать. Но вы знаете, мне кажется, абсолютно правильно делает Запад, что вводит жесткие санкции. Этот режим абсолютно неуправляем. Он может в любой момент действительно развязать войну, когда захочет, или будет шантажировать, или, может быть, будет распространять какие-то опасные технологии в других странах. Я считаю, это жестко его останавливать. А вы говорите так, как будто это совершенно какое-то нормальное развитие событий. Мне кажется, что это довольно опасно. И мы находимся вот границы России рядом, и Япония находится рядом, и Южная Корея. И вспомните, кстати говоря, недавно Северная Корея нападала на Южную Корею. Сколько там погибло солдат, по-моему, с южнокорейской стороны. Судно потопили. Я вот совершенно не понимаю вашего благодушия, что надо, мол, так это... Мне кажется, надо более жестко, так сказать, развивать в этом санкции какие-то. Вот хотелось бы узнать ваше мнение, не делает ли, так сказать, жуткую ошибку, в том числе и руководство нашей страны, заигрывая с абсолютно одиозными режимами. Спасибо.
Спасибо, Федор.
Ну, видите, заигрывание с одиозными режимами – это, естественно, ошибка. Но мне не кажется, что я не вижу того, чтобы наша страна заигрывала с Северной Кореей. Ведь сам факт того, что, допустим, Ким Чен Ир путешествовал, а до этого и Ким Ир Сен путешествовал по стране, это еще не заигрывание. Ну, хочет он ездить, так сказать, хочет он ездить на поезде, а не на самолете, ну пусть. В самих встречах с любым руководителем любой страны ничего плохого нет. Наоборот, для того, чтобы, так сказать, каким-то образом воздействовать, пусть на одиозный режим, пусть на такой не нравящийся нам режим. Наоборот, надо встречаться. И чем чаще, тем лучше. Для этого, собственно, дипломатия и существует. Для того, чтобы работать, а не для того, чтобы драться. Более того, так сказать, как мы можем, так сказать, не обращать внимания на Северную Корею, когда у нас общая граница. Это же страна, которая с нами граничит, и мы должны с ней иметь нормальные отношения. Нормальные отношения. А, собственно, поддержки. Ну, в настоящее время мне не кажется, что у нас мы как-то можем говорить о поддержке, если у нас вообще товарооборот с этой страной меньше 100 миллионов долларов. Это, так сказать, ну, в общем, это ничего. Да, у нас связывают нас большие традиции, у нас, так сказать, там много и людей погибло при освобождении Кореи, и много людей работало там, наших специалистов, много мы там построили, много сделали. К сожалению, это не используется или используется не так, как хотелось бы. Но, так сказать, это не говорит о том, что мы сейчас поддерживаем, или что мы должны поддерживать, или что я призываю к тому, чтобы, так сказать, поддерживать Северную Корею. Нужно что-то делать. И нужно делать не только со стороны России или со стороны Китая, чтобы выправить как-то сложившуюся ситуацию, денуклеаризировать Корейский полуостров. Должны действительно делать все страны, все в этом отношении работают. Вот были шестисторонние переговоры. Так, кстати, вот это усилия мировой общественности по регулированию ситуации на Корейском полуострове. И да, мы в свое время были у колыбели этого режима, но те времена прошли. Кстати, китайцы в не меньшей степени, так сказать, вложились в этот режим. Достаточно сказать, что около миллиона добровольцев, так называемых китайских народных добровольцев, погибло во время войны 1953 года. Так что все должны работать, и в школе так сложилась ситуация, то наша общая задача для того, чтобы Корея никогда не была источником напряженности, и тем более источником войны, или там, уж не говоря, ядерной войны.
Да, вот мы поэтому и с тревогой обсуждаем эту новость. Слушаем вопрос радиослушателя.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Виталий Евдокимович, город Лобня.
Здравствуйте.
У меня вопрос господину Моисееву. Скажите, пожалуйста, вот с одной стороны, конечно, это распространение атомного оружия по всему миру. Казалось бы, должно насторожить и США, и Россию. То есть они здесь должны быть в сдерживании, идти как бы в одной связке. Но с другой стороны, наблюдается некое охлаждение между США и Америкой, между США и Россией. Вот как из этой деликатной ситуации собирается выходить и Соединенные Штаты, и Россия? Спасибо.
Мне трудно сказать, как собираются Соединенные Штаты и Россия выходить из общей ситуации их отношений. Да, действительно, мы наблюдаем, что у нас не все гладко, так сказать, в принципе, в отношениях между Россией, между Москвой и Вашингтоном. Но что касается денуклеаризации на Корейском полуострове, что касается ситуации на Корейском полуострове, то у нас, по-моему, так сказать, в этом плане разногласий нет. так сказать, и они осудили, Барак Обама выступил с осуждением лично, так сказать, произошедшего недавно вот испытания. У нас Лавров, министр иностранных дел, так сказать, выступил, МИД выступил с осуждением этого испытания. Так что здесь мы абсолютно едины в том, что такие вещи не должны происходить на Корейском полуострове. Ну а вся остальная гамма отношений, ну, она включает в себя, так сказать, гораздо шире, конечно, чем отношения, подходы к Корейскому полуострову. Это уже другой вопрос, предмет другого обсуждения.
А как, по-вашему, может Америка как-то давить? Вот когда-то там попал в плен, по-моему, путешественник, так они чуть-чуть пригрозили, его отпустил тогда Ким Чен Ир.
Да, это, да. Ну, я не думаю, что, так сказать, именно из-за того, что давить, но, по-моему, тогда, из-за того, что Америка давила на северокорейцев, его отпустили. А если я не ошибаюсь,
Клинтон прилетел
в Пхеньян, да. И, так сказать, там, так сказать, на основе личной договоренности это освобождение было достигнуто. То есть вот здесь я как раз, так сказать, вот это вот... Переговорная
дипломатия,
переговорная тактика, она более продуктивна, чем просто нажим какой-то, так сказать. Это, так сказать, вот свидетельство, как раз вы привели пример того, как, наверное, один из способов можно решать ситуацию на Корейском полуострове. Я уже говорил, что практика показывает, что нажим и санкции в отношении Северной Кореи непродуктивны. Они просто не обращают на них внимания. Если другие страны страдают от того, что их изолируют, то северокорейцы сами себя изолировали и уже давно, без всяких санкций.
А могут ли арестовать их счета за зарубежные?
Могут. Но тут палка о двух концах. Тут мы не должны забывать, и когда рассматривается этот вопрос, проблемы гуманитарного характера. Корейцам надо что-то покупать, что-то, так сказать, людей кормить. И, так сказать...
За счет западных дел?
Торговля идет, да, за счет чего ж, конечно. За счет тех денег, которые у них на счетах находятся в банках иностранных. Так что тут опять это можно сделать, но будет ли это продуктивно или это будет контрпродуктивно? Не обозлит ли еще, так сказать, больше северокорейцев? Загнанный в угол...
Зверь опаснее.
Еще да. Опаснее, да.
Слушаем следующий вопрос.
Алло, здравствуйте, Радио Свобода.
Добрый вечер.
Я вот считаю, что опасность от испытания корейской бомбы для нас вообще, я скажу, ничтожна. А вот Америка представляет огромную опасность для России. И было бы неплохо, если бы Иран создал тоже бомбу. И для нас было бы легче, это бы ослабило позицию Америки. И это послужило бы укреплению мира во всем мире. Вот такое мнение. Спасибо.
Но, к сожалению, если бы это было так, было бы так проще жить. Практика историческая показывает, что чем больше попустительствуешь стране-изгою, тем она больше наглеет, слово Валентина Моисеева.
Ну, понимаете, наш слушатель выступает за распространение ядерного оружия, так сказать, да. В то время как большинство в мире выступает наоборот за, так сказать, не
распространение. В том числе и Россия.
Да, в том числе и Россия, за нераспространение. Чем больше, тем больше стран будет владеть этим оружием, тем меньше возможностей будет его контролировать. А это страшное оружие. И я не согласен с тем, что ядерная бомба у корейцев, так сказать, для нас не представляет никакой угрозы. Она, может быть, не представляет в том плане, что она не направлена прямо на нас. Но если она взорвется, я думаю, жители Дальнего Востока, так сказать, не скажут на это спасибо. Как минимум.
Помните, ракеты, обломки упали под Хабаровском?
Да. Но это обломки ракеты, а, так сказать, и то, так сказать, были какие-то, так сказать, опасения насчет этого, как там, принесли они что-то, не принесли какой-то, так сказать, неприятности. А если это будет бомба, то это будет совсем неприятно, совсем нехорошо, что называется.
А каковы, по-вашему, экономические перспективы сейчас КНДР?
Вы знаете, мы в свое время, еще в 80-е годы, каждый год оценивали... Давая оценку экономической ситуации в Северной Корее, говорили о том, что, допустим, там, в 87-м году объем промышленного производства упал там, на 3%, и валовый национальный продукт там, на 2%. И так из года в год. И в конце концов мы сами себя поймали на том, что если так сказать, следовать нашей логике, то в конце концов там должно быть нулевое вообще производство. Потому что каждый год, что все это уменьшается, 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 уменьшается. Дело в том, что корейцы, видите, с 50-х годов не публикуют никакой статистики. Абсолютно никакой. То есть о экономическом развитии можно судить только чисто ну, визуально или по каким-то, так сказать, отрывочным данным, которые можно где-то когда-то ухватить. И потом говорить о том, что как там ситуация обстоит и что там будет. Можно точно сказать, что если страна имеет меньше миллиарда внешней торговли, то там ситуация не очень хорошая. Торговать нечем. Они ничего не производят. Того, чтобы пользовалось, так сказать, на внешнем, пользовалось спросом на внешнем рынке. Это, так сказать, очевидно. А раз это не пользуется спросом на внешнем рынке, значит, это что-то, та продукция не, совершенно невысокого качества. То есть страна обеспечивает себя минимум необходимым, минимум необходимых потребностей в товарах широкого потребления, кидая все остальные средства, деньги и так далее на военные цели.
Слушаем вопрос, пожалуйста.
Здравствуйте, Николай из Барнаула. Вы слышите? Приятно.
Да, ваш вопрос, Николай.
Вот вы знаете, я смотрю северокорейское телевидение, вот, у них один канал идет на спутнике. Я могу сказать, что вот почему-то у вас все переворачивается, потому что у них вот сейчас, как у нас в начале 80-х, телевидение их стало более демократичным. Такие товары, вещи показывают, которые раньше не показывали. Но мне кажется, мы же сами знали, что Северная Корея для того, чтобы создавать ядерное оружие. В Южной Корее сколько американского ядерного оружия? Об этом никто не говорит. Южнокорейская армия по мощи в 26 раз мощнее северных корейцев. Понимаете, в чем дело? Им деваться некуда, чтобы защитить себя. Вот в чем проблема-то. Вот они были в 90-е годы, там голод страшный был. Запад их, грубо выражаясь, почти не помогал им. А потом что-то возмущает, что они там в этом отношении. Понимаете, про что я говорю? Они, это, мне кажется, это их намеры самообороны. А эти, как вы говорите, я вот их на телевидении я смотрю, их так... Народ стал более лучше одеваться, продуктов в магазине больше. Раньше этого не было. Вот я честно, я давно их на телевидении смотрю, лет, наверное, 10.
Спасибо, это Ариранг ТВ такой есть.
Ну, я, честно говоря, не знаю, что там по телевидению показывают. Вообще, корейское телевидение – это весьма скучное, так сказать, смотреть его занятие. И любое телевидение показывает не то, что есть на самом деле, а то, что хотят показать. И, так сказать, и раньше было...
Рассчитано на таких, как наш Николай, радиослушатель.
Разумеется, да. И, так сказать, и в 80-е, и в 70-е годы, так сказать, на центральных улицах были какие-то витрины, где якобы лежали какие-то товары, но почему-то не было там людей, потому что никто ничего не продавалось. И у людей вообще не было денег, и денежная система вообще отсутствовала как таковая. Так что верить тому, что показывают на телевидении, по телевидению, ну, это, по крайней мере, наивно. Это один, так сказать, вопрос. А второй, что а зачем им, собственно, вы говорите, вот наш слушатель сказал, что там в 25 раз северокорейская армия слабее, чем южнокорейская. Во-первых, северокорейцы не согласятся с этим. Их лозунг 1-100, так сказать, Ильтанбек 1-100. Каждый корейский, северокорейский воин способен дать фору 100 южнокорейским, так сказать, солдатам и американским. Рассматривается в комплексе. Так что я не думаю, что северокорейцы согласятся с этим тезисом. И там кто сильнее, кто не сильнее. А потом, самое-то главное, а чего, так сказать, на них никто не собирается нападать? Зачем эта армия? Зачем наращивание военной мощи? Наоборот, так сказать, их приглашают к диалогу, их приглашают к контактам, переговорам. Шестисторонние хотите, хотите двухсторонние. Какие? Давайте беседовать, давайте...
К открытости их приглашают.
Конечно, так сказать, приглашают в мировое сообщество. Входите в мировое сообщество, будьте равными среди равных. Нет, они, так сказать, не хотят этого, они уходят. Так что трудно согласиться вот с радиослушателем, который вот такие вещи говорит о том, что...
Еще вопрос, пожалуйста, вам слово. Погромче. Не слышу, давайте перезвоните. А как вы считаете, Валентин Иванович, вот то, что вообще у страны есть ядерное оружие, свидетельствует как-то об уровне ее экономического развития? Вот как в СССР когда-то было?
Ну, насколько я понимаю, насколько я знаю, что само по себе, так сказать, ядерное оружие, само устройство, оно не является уже, так сказать, той тайной, которой оно было в 40-е годы, в 50-е годы, когда, так сказать, создание его считалось прорывом в каком-то и в техническом, и
интеллектуальном
смысле. Да. То есть, на мой взгляд, если это так, а это, наверное, действительно так, то сейчас, насколько я опять же читал, значит, создание ядерного упирается в большие деньги. Это средства, которые требуются для того, чтобы... И это, так сказать, вот северокорейские достижения говорят скорее не об их уровне развития, от того, что все деньги и все средства брошены именно на создание ядерного оружия, ракетного оружия и вообще, так сказать, поддержки армии и все связано с этим. А, так сказать, того, что, ну, что это достижение, оно давно уже открыто, так сказать, это давно не секрет, ни для кого. И как, опять же, так сказать, как пишут в интернете о том, что, так сказать, для того, чтобы создать атомную бомбу, достаточно покопаться в этом интернете, и все будет, так сказать, ясно.
Да, на уровень технологий, чтобы достичь вот этого очищенного плутония.
Да, уровень, да, это, видимо, надо, но вот это как завод по обогащению. Еще лет 5, по-моему, назад там был, они специально пригласили каких-то американцев, по-моему, который был удивлен, так сказать, тем уровнем оснащения, который он увидел на этом заводе. Это же, естественно, эти центрифуги тоже не местного производства. Мы же говорили о том, что ведь кто-то каким-то образом им помогает, вольно или невольно, поставляя хотя бы те же центрифуги. Ведь сами не производят их, и, насколько я понимаю, это достаточно серьезные, так сказать, изделия.
Слушаем звонок и вопрос. Да, плохо.
Алло.
Алло.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я Юрий Владимирович из Волгоградской области. Скажите, пожалуйста, неужели непонятно, что Северная Корея нам ничем не угрожает? Вот почему-то вы оставляете за скобками, что такая страна, как Япония, предъявляет территориальные претензии ко всем странам вокруг нее, в том числе и Корее. Почему в таком случае на Северную Корею за ядерное оружие можно накладывать санкции? А почему нельзя наложить санкции на Францию за то, что она наделала в Ливии? Почему нельзя наложить санкции на Америку за войну во Вьетнаме, в Лаосе, в Камбодже? Кто развязывал эти войны? Северная Корея? Я не понимаю, почему столько в Северную Корею кидается вот этих различного рода информационных бомб. И, по-моему, Южная Корея в большей степени угрожает сейчас. Равно как и Соединенные Штаты Америки после крушения Советского Союза почувствовали свою безнаказанность. И творят, что хотят. Что это такое?
Поняли ваш вопрос. Да, слово Валентину Моисееву.
Знаете, ведь тут вопрос идет не о том, чтобы кого-то наказывать или не наказывать. Вопрос идет о том, что ядерное оружие, так сказать, не должно распространяться по земле и расползаться, так как автомат Калашникова. Одно дело, так сказать, автомат Калашникова разошелся по всему миру, притом не в самых лучших странах, так сказать, это одно. Но другое дело, когда это уже касается атомной бомбы. Ведь чем больше, мы уже говорили об этом, и мировое сообщество все пришло к этому выводу, что чем больше, так сказать, стран обладает им, тем более стран, которые, так сказать, претендуют на какую-то, так сказать, претендует на какие-то, так сказать, исключительность в том плане, что, или не исключительность даже, а на какие-то, так сказать, имеет претензии к другим странам. Обладание ядерным оружием – это страшная вещь. Это же, так сказать, можно, так сказать, ожидать в любое время, что это оружие будет применено, и применено даже, как слушатель говорит, что прямо не угрожает России. Да, может быть, прямо не угрожает, но если оно будет применено на Корейском полуострове, то Россия будет волей-неволей, так сказать, вовлечена в этот процесс. Потому что мы же граничим, мы же на границе находимся. И не только, так сказать, Корея, не только Россия, и Китай, и Япония и так далее. Вот в чем вопрос. И именно поэтому, так сказать, мировое сообщество в лице Организации Объединенных Наций и приняло, так сказать, ряд резолюций, которые призывали, ограничивали и запрещали Северной Корее и испытания ядерного оружия, и испытания ракетного оружия. Так что тут, по-моему, так сказать, наш слушатель немножко путает. Все в одну кучу сбросил, так сказать, и нападение Франции
На Алжир,
там еще в те времена, в стародавние, сейчас, так сказать, в Мали и так далее. Ну, это, так сказать, разные вещи.
А как, по-вашему, теперь есть у Ким Чен Ына ядерный чемоданчик? Вот способна ли там в такой же иерархии, как во всех странах атомных, вот быть на вооружении поставлено быть это оружие? Или оно еще такое в экспериментальном виде существует? Вот,
я так думаю, что, видите, мы же говорили, что предыдущие в двух случаях говорили о том, что это все-таки не бомба, а, так сказать, устройство, ядерное устройство. В данном случае говорят, опять же, так сказать, судя по тому, что говорят на этот счет, это уже компактное какое-то устройство. Но вот бомба ли это, в конечном, так сказать, она, смонтирована она, ведь оружие должно быть смонтировано где-то, видимо, на каком-то носителе и так далее, и тому подобное, чтобы быть оружием. Так вот, если это в Корее, пока еще я не слышал ни от кого, что вот именно как оружие существует вот это, так сказать.
Да, должен быть род войск, ракетные войска стратегического значения, РВСН.
Да, может быть, и без этого, так сказать, обойтись. Если там 2-3 ракеты и 2-3 взрывателя, то, может быть, не стоит городить целый род войск на этот счет. Но что-то должно быть такое уже компактное и готовое. А вот это, так сказать, у меня сомнения есть, существует ли это. Или это, так сказать, в стадии подготовки.
Слушаем вопрос.
Алло, да. Мой?
Да, добрый вечер, ваше слово, вам слово.
Добрый вечер, уважаемые. Я не застала самое начало, но, конечно же, у вас приглашен специалист вот по данному вопросу. Меня интересует несколько не связанный с Кореей вопрос. Может ли какое-то государство сделать удар атомный взрыв направленным, причем далеко, через какие-то другие государства? Почему я этот вопрос задаю? Когда были митинги протеста за присоединение Карабаха к Армении, Армения вся, конечно, они культурные люди, кипела, сказать нельзя. Вот, требовала. И вдруг это спитакское землетрясение. Я ничего не хочу сказать, упаси Господь. Я абсолютно не осведомлена в этих вопросах. Но разговоры об этом шли. Чтобы отвлечь внимание, могла ли какая-то группа лиц поступить вот таким образом? И может ли это быть в других случаях, с другими государствами? Будьте любезны.
Спасибо, но только мы на уровне домыслов можем. Слово Валентину Моисееву.
Вы знаете, я специалист несколько в другой области, так сказать. Я кое-что понимаю, так сказать, кое-что, так сказать, готов говорить о ситуации на Корейском полуострове. Но что касается, собственно, ядерного оружия, и тем более вот такого его какого-то...
Да, но есть такая теория.
Да, оно так и называется, сейсмическое оружие, что якобы искусственным образом, и да, это я читал, естественно, но это так на уровне слухов. Сейсмическое оружие, искусственное вызывание землетрясения, которое, так сказать...
Да, цунами.
Цунами, которое может там снести полконтинента и так далее. Да, это я читал тоже, но это все, я говорю, на уровне ничем не подтвержденных слухов из области, так сказать, может быть, полуфантастики или фантастики.
А какова, по вашим данным, степень гласности в КНДР? Разрешили ли там сотовую связь, интернет?
Значит, насколько известно, сотовую связь там около, так сказать, последним данным я читал о том, что около 1 000 000 людей пользуются сотовой связью.
А какое там общее население?
Общее население, опять же, так сказать, это только может быть оценка, около 25 000 000.
А на юге?
На юге около 50 000 000. На юге, да, на юге 49, по-моему, 50, там, так сказать, статистика есть, там все, так сказать, в 2 раза больше. Но территория юга, имейте в виду, она меньше, чем Северной Кореи. то есть по плотности населения.
А когда поделились, так и было, да, что на юг шли беженцы. Там больше населения скопилось,
нет,
да?
Нет, там, так сказать, собственно, беженцев. Там, насколько, так сказать, статистика говорит о том, что во время войны, Корейской войны 50-53 года, около 4-5 миллионов перешло на юг. Mm-hmm. А так исторически просто сложилось, что юг был более заселен. Юг – это житница страны была, так сказать, все время. Север – это промышленная часть, так сказать, была. Так, исторически, если брать, mm-hmm. при японцах. И так сложилось, что на юге было больше населения, и вот оно, так сказать, это разрезали страну по 38-й.
А с интернетом как?
С интернетом никак практически, насколько известно. Это только, так сказать, ограниченное количество людей в институтах, в научно-исследовательских институтах и так далее, которые имеют право и возможность пользоваться этим.
А чего боится режим?
Ну, видите ли, режим боится, это же все это понятно, ведь до последнего времени и сейчас даже, так сказать, в стране нету радио даже, так сказать, если даже на Мерседесах, на которых ездят, ну, совсем не простые граждане, а, так сказать, руководители страны или, так сказать, ну, среднего класса, допустим, я не знаю, как высшего класса, но среднего класса, mm-hmm. допустим, Мерседес, у него приемник, на нем... Он ловит, этот приемник сделан так, что он ловит только 2-3 станции северокорейские. Все. Так сказать, и все население имеет вот такого рода приемники. То есть даже приемников нет. Вы говорите об интернете. Население, если население будет знать о том, что, так сказать, можно жить иначе, чем они живут, то, видимо, так сказать, этому режиму долго не жить. А сейчас я уверен, что большинство населения считает, что оно живет очень прекрасно, что лучше жить вообще невозможно. Что все, так сказать, родина или вождь дает, не нужно, так сказать, ни о чем беспокоиться, денег нет и не надо. А зачем деньги, собственно? Платье дали, пальто дали, так сказать.
Рисом
накормили, все, так сказать, и гуляй. Не надо никаких там накоплений, денег и так далее, чего. А если будет читать, будут знать, то есть знания, они ведь к добру не приводят, как показывает и практика нашей жизни, собственно. Если бы в конце 80-х мы оставались, так сказать, в 90-х, так сказать, в начале 90-х за занавесом, то, видимо, многого бы не произошло.
Слушаем вопрос, вам слово. Да-да.
Алло.
Здравствуйте.
Алло, вы меня слышите?
Да-да.
Здравствуйте, Владимир и гость. По выступлению несколько слов. Я человек старого поколения, помню Корейскую войну, помню Вьетнамскую войну. И поэтому у каждого человека в Корее...
Ну, давайте мы додумаем примерно за ваш вопрос, что это исторические корни, вот, наверное, наш радиослушатель считает, лежат в разделении Кореи. Он, как правило, спрашивает, почему такое отставание социалистического уклада от капиталистического.
Ну, это теперь и нам понятно, почему. Потому что, так сказать, капиталистический строй, понятно, что он, так сказать, дает возможность большему развитию производительных сил, чем социализм. Хотя нас, когда, так сказать, я тоже человек не очень молодой, и тоже знаю, чему что нас учили совершенно обратному. Что, наоборот, социализм открывает все пути для развития производительных сил, выяснилось, что это наоборот. Но вот если, может быть, в другую сторону пойти, вот почему, так сказать, для корейцев было очень непонятно, что почему, так сказать, Вьетнам, у которого не было тогда, не было великого вождя в лице Ким Ир Сена и так далее, mm-hmm. но он объединился. И почему, так сказать, мы с таким великим вождем так и не смогли объединиться. Ведь первая делегация после объединения Вьетнама была северокорейская, которая уже в объединенный Вьетнам полетела, изучать именно опыт. То есть тут параллелей очень много между Вьетнамом и Кореей. Две разделенные страны. И, ну, во Вьетнаме трудно сказать. Южный Вьетнам тоже был, так сказать, не очень развит экономически, что называется. А в Северной Корее, так сказать, в Корее это очевидно произошло, но опять в Корее произошло это в 80-е годы, юг обогнал север, а ведь в 60-е годы, в 70-е годы север лидировал. в экономическом развитии. То есть по всем показателям, что называется. То есть вот тут вот это соревнование двух систем, оно очень хорошо проявилось. А вот и с точки зрения объединения, так сказать, тоже вот это Север, Корея и Вьетнам, тоже тут соревнования определенные, но уже двух стран. Одни объединились, а вторые до сих пор не могут объединиться.
А как по вашим данным, остаются ли спортсмены или ученые, вот, которые получают возможность поехать за границу, вот, невозвращенцами за рубежом?
Ну, насколько известно, очень мало. Насколько известно, очень мало таких вот невозвращенцев, потому что режим, так сказать, себя защищает. И защищает, в общем, достаточно сурово, что целиком семьей невозможно выехать за рубеж. И оставшаяся часть – это заложники. То есть, если сбежал сын, то всю семью изведут. Так сказать, всех родственников. То есть, и поэтому, так сказать, вот таких побегов, ну, даже и не слышно, ведь это было бы слышно, что называется, и в прессе бы прошло это, и уж тем более в интернете. Бегают, но не интенсивно, что называется. Если бегают, то себе, семьями
зачастую. Слушаем вопрос. Да. Вам слово.
Да.
Да.
Ах, так, Владимир, здравствуйте. Конечно, важная тема, международная, и конкретно каждого народа, Северного Корея и Южного. Но там был объявлен какой-то нейтралитет, хотя бы НЭП, и социализма, и капитализма. Или просто это решение, конечно, народа, но не извне. А иначе враждовать ведь не надо, народ с народом своим, родные. И уже пора мир на самом деле создать в Корее.
Спасибо, но, слава богу, до войны пока не дошло. А НЭП вряд ли введет Ким Чен Ын.
Ну, НЭП, да, ну, так сказать, там какие-то попытки время от времени проходят сообщения о том, что что-то неподобное НЭПу вводится, там то разрешают рынки крестьянские, то мелкую торговлю, так сказать, разрешают. Но это вроде на таком, все таком каком-то... Да, полукустарном уровне, где-то на окраинах страны. Но, естественно, так сказать, как свобода, так и свобода мысли, она приведет к уничтожению того строя, который существует там.
А как, по-вашему, контролирует ли американский спутник вообще все происходящее в Северной Корее?
Я думаю, да. И не только южнокорейцы разве не заинтересованы в том, чтобы знать все, что происходит в Северной Корее? И, так сказать, южнокорейцы наверняка, так сказать, контролируют или пытаются, по крайней мере, контролировать. И, так сказать, для чего же существуют вообще тогда и все эти спутники, разведывательные спутники, если они будут пропускать такой взрывоопасный кусок территории Земли?
То есть никаких неожиданностей не стоит опасаться?
Ну, неожиданности, видите, неожиданности всегда нужно бояться, потому что, так сказать, на каждую хитрость есть своя хитрость. И потому, допустим, все предполагали, допустим, если взять испытание, все предполагали, что это испытание будет, что в ближайшее, что там что-то происходит, готовится, но никто не мог сказать, когда конкретно, точно. И оно произошло тогда, когда, в общем, я не знаю, кто-то ожидал, кто-то не ожидал. А вот насколько я слышал, наши сейсмические станции даже не зафиксировали и вообще, так сказать, этого взрыва.
По-моему, в каком-то из этих двух раз предупреждала Корея, Кремль.
Да, и сейчас, насколько, опять же, я читал о том, что были предупреждены три страны. Китай, США и Россия. Ну, вот, я не знаю, как сейчас, но предыдущие разы, допустим, я знаю предыдущий раз, что посол был разбужен в 7 часов для того, чтобы, ну, утра, допустим.
И ему, там посол
в Пхеньяне. Да, для того, чтобы для экстренного сообщения. Ему в Министерстве иностранных дел, так сказать, полусонному, сообщили, что через 2 часа будет, так сказать, проведено
испытание. Ну, это по-человечески.
Ну, да, если, так сказать, учесть, что нужно было как-то информировать и все прочее. Это по-человечески, но очень такой вот короткий период, так сказать, для размышлений.
Как вы оцениваете вообще это направление российской внешней политики? Насколько оно успешное, удачное? Или какая-то у нас дипломатия тупиковая ставится перед свершившимися фактами?
Вы знаете, если взять наше корейское направление нашей политики, то, видите, с одной стороны, мы, конечно, должны делать все, чтобы укреплять наши позиции на Корейском полуострове. И в первую очередь, естественно, через укреплять наши позиции в Северной Корее, учитывая традиции, которые, так сказать, заложены нашим сотрудничеством длительным на протяжении более 40 лет. И учитывая то, что мы граничим. И мы заинтересованы в том, чтобы у нас был мир на границах. Это с одной стороны. Но с другой стороны, у нас практически нет рычагов воздействия. Если при советской власти и, так сказать, в советское время важнейшим рычагом были, так сказать, экономическая помощь и военная помощь, то сейчас, ну, я даже не представляю, что мы можем, какую, чем, при помощи чего мы можем, так сказать, воздействовать на севернокорейцев. Кроме, так сказать, словесной поддержки, словесных или осуждений, или поддержки. Потому что, так сказать, в поставках нашего они бы были заинтересованы раньше, так сказать. И сейчас они бы должны, допустим, нефть там и так далее, оружие мы поставляли и все остальное. А сейчас что? То есть она не то чтобы тупиковая наша политика, она в настоящее время лишена инструментария. Что делает ее очень сложной, что ли, затруднительной для исполнения. Хотя общий вектор, так сказать, укрепления наших позиций на Корейском полуострове, это он верен, и он всегда был и будет, наверное. Кто ж не хочет, какая же дипломатия не хочет укрепления своих позиций? Конечно, хочет.
А как, по-вашему, получит ли Пхеньян какую-то помощь от Пекина?
Ну, насколько я могу себе представлять, что Пхеньян и сейчас получает эту помощь. И, так сказать, если бы он ее не получал, то он бы не выжил. Потому что, так сказать, продовольствия Пхеньяну не хватает собственного. Так сказать, уже с промышленностью мы говорили, что это только минимум какой-то, который может обеспечить людей. Даже нефть. Откуда нефть может брать Пхеньян? Своей нефти нету, несмотря на все попытки. Как минимум, Пхеньяну нужно, ну, если судить, около 5 миллионов тонн.
В год?
В год, да. 5 mm-hmm. миллионов тонн. Два завода они имеют по 2 миллиона тонн перерабатывающих. И при их загрузке, так сказать, в принципе, так сказать, вопрос с нефтью был бы решен. Значит, кто-то должен ее поставлять. Покупать на рынке, да, это возможно, но надо тогда откуда-то иметь деньги. Денег нет. То есть, я думаю, что я уверен о том, что Китай является главным сейчас, так сказать, главной страной, которая поддерживает, и за счет чего и держится, и на что опирается Северная Корея. Плюс ко всему, конечно, но нельзя сбрасывать со счета то, что это страна, которая имеет обязательства перед Северной Кореей выступить на ее стороне в случае агрессии против нее.
Это предусматривает их договор?
Да, их договор. Но точно такой же договор 61-го года был у нас. Кстати, который тоже являлся инструментом в свое время сотрудничества и воздействия на северных корейцев. Его ж нету теперь. Мы его пересмотрели, убрали эту статью.
Да.
Это правильно, с одной стороны. С другой стороны, так сказать, а что осталось?
Да, можно констатировать, что рычагов влияния все меньше у цивилизованного мира на Пхеньян. И о том, превращается ли режим Пхеньяна в источник ядерной угрозы, мы сегодня побеседовали с Валентином Моисеевым, бывшим заместителем директора Первого департамента Азии, Министерства иностранных дел Российской Федерации. Огромное вам спасибо за участие в нашем прямом эфире.
Спасибо.
На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсеры Олег Львов и Михаил Касторов.
Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Подводим итоги каждого буднего дня на моей авторской странице. Важное интервью, занимательные сюжеты, яркие фото, динамичные видеоролики. Я с вами. 24 часа в сутки в разделе «Авторские страницы» на сайте свобода.орг.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5930, 11850 и 12060. Свободный информационный мир. Радио Свобода.